Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиоуниверситет радиостанции «Радонеж. Уроки русской литературы». И в студии, как обычно, Елена Николаевна Себина, ведущая программы, и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Мы напоминаем вам, дорогие друзья, что вы можете связаться с нами, написав письмо 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж». Можно отправлять и электронные сообщения. info@radonezh.ru. Если у вас есть вопросы, пожелания, пожалуйста, обращайтесь. И хотя наши программы выходят в эфир, может быть, не в день, когда мы их записываем, я все-таки, Николай Алексеевич, с вашего позволения, хотела бы сказать о конкретном сегодняшнем дне. Сегодня у нас 15 октября, и это день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 199 лет отмечаем в этом году, в 2013-м, с его дня рождения, и скоро у нас будет юбилей, 200 лет со дня рождения. Конечно, мы все с детства знаем строки Лермонтова, и уже с вами несколько программ посвятили творчеству Лермонтова. И сегодня я хотела бы начать нашу программу опять с его строк. «Люблю отчизну я, но странную любовью, не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья, но я люблю. За что не знаю сам ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханий, разливы рек ее, подобные моря». Вот эта любовь к нашей родине, даже не поддающаяся до конца полному осмыслению, она во многом связана и с любовью к культуре, с любовью к литературе. И мы очень рады, что наши слушатели отзываются на наш разговор о русской литературе и пишут нам письма. И в этих письмах мы тоже чувствуем искреннюю заинтересованность и любовь к русской словесности. И сегодня у нас есть возможность ответить на письма радиослушателей.
Действительно, раз откликаются, мы получаем некую обратную связь, то мы немножечко остановимся на откликах наших слушателей. Вот передо мной письмо нашего слушателя Александрова. К сожалению, он не указал свое имя и отчество.
Да, только стоит инициалы ДЮ.
Который нам пишет, благодарит нас за наши интересные передачи, но в то же время высказывает свое мнение, что мы слишком резко нападаем на Ивана Сергеевича Тургенева.
Ага, это письмо о Тургеневе.
Да. Вот все-таки автор письма пишет, что это ключевая фигура русской классической литературы. Он создал бессмертную галерею прекрасных женских образов, незабываемые описания чудесной русской природы, дворянских усадеб, крестьянского быта. И поэтому нам хотелось еще раз подчеркнуть, что мы никак не можем умалять значение того или иного писателя для русской культуры, но в то же время мы и не можем не пытаться посмотреть на это с евангельской точки зрения. Вот о чем речь. То есть правда, она, конечно, остается правдой. Например, то, что Каин убил Авеля, это правда, от которой никуда не денешься. Но самое интересное, это правильно расставленные акценты. Вот чем мы и пытаемся заниматься. И еще раз хотим напомнить нашим слушателям, что монахи в художественной литературе не нуждаются. Мы говорили о том, что Адам и Ева в театр не ходили, балет не смотрели, библиотеки у них не было. Они напрямую общались с Богом, и не надо думать, что они жили какой-то неполноценной жизнью. Вот это надо четко понимать, что все искусство – это такой некий длинный, обходной путь, но тем не менее путь на небеса.
Да, я вот хочу сказать, почему на небеса тоже все-таки путь искусства – это путь на небеса, потому что сейчас, вот в наше время, конечно, мы уже знаем особенности современного мира, и наш мир, конечно, это уже падший мир, и все-таки вот в этом падшем мире очень много говорят о материальном. И когда мы говорим о культуре, о литературе, о каких-то культурных ценностях, то для кого-то это все-таки уже первая ступень в мир духовный. Может быть, кто-то, понимая, что это тоже ценности, да, вот так вот через культуру, через литературу, постепенно придет к мысли о том, что есть над головой небо, и вот вертикаль это очень важно в жизни, и потом, может быть, Господь его таким образом приведет и к религиозным уже поискам.
Вот мне нравится особенно образ лестницы, ступенек. Действительно, каждый стоит на своей ступеньке. И тот, кто уже высоко поднялся, то ему не нужно возвращаться на более нижние ступеньки. И наоборот, тот, кто пока еще стоит на самых нижних ступеньках, для них Тургенев – это такая некая вершина недосягаемая, они к ней еще только что карабкаются, ну и прекрасно, но в то же время мы напоминаем, что у нас все-таки университет, и мы хотели бы подчеркнуть, что нам хотелось бы посмотреть на это самых, каких уж как удается, простите, но все-таки высших ступеней, и поэтому вот автор письма пишет, что вот, мол, неофит послушает нас и не будет читать Тургенева, но хочется сказать, что здесь есть два варианта. Или человек не будет читать Тургенева, будет читать Евангелие, или он будет читать Тургенева, не открывая пока Евангелие.
И еще один вариант, ничего не будет читать, а будет читать только там Донцову.
Да, ну это уж совсем не наши слушатели. И все-таки вот вариант Евангелия для нас более предпочтительнее, что если он не почитает Клару Милич, в этом страшного ничего нет. А вот если он Евангелие не будет знать, то тут уже большие опасности для его дела спасения души для жизни вечной.
Да, и наша программа адресуется к очень широкому кругу радиослушателей, но нам хотелось бы, чтобы и те, кто занимается преподаванием словесности, тоже как-то увязывали христианское мировоззрение, евангельские тексты, евангельское понимание всего происходящего и в современном мире, вот через Евангелие воспринимали современный мир, и чтобы вот наши коллеги, учителя могли посмотреть на литературные произведения так, как мы пытаемся это сделать с Николаем Алексеевичем. Это не единственный взгляд, но этот взгляд тоже очень важный и необходимый для тех, кто берется за томик стихов или открывает очередной роман русской классики.
Все отмечают такую черту русского менталитета, что русские уж если за что-то берутся, то они все остальное обязательно отрицают. Вот нам не хотелось бы, чтобы мы так действительно жили. То раньше искали только классовую борьбу и остальное не хотели видеть, А теперь, когда мы решились сказать о другом, то все напугались, что не будут читать совершенно классику. Ну, давайте не будем шарахаться из стороны в сторону, а спокойно относиться и к тому, и к другому. Но вот еще в письме, что мне задело, и во всей этой реальности, конечно, цитирую, всевозможные идеологемы занимают свое достойное место в художественном целом, но вряд ли они являются самодавлеющими. Есть высшая художественная правда. А вот это уже как раз вот такой интеллигентский голос о том, что художественная правда, она выше всего. Мы согласны, что художественная правда выше идеологии, но выше художественной правды абсолютная божественная истина. И поэтому идеологемы – это не наше. Если вдруг кто-то мне скажет, что я книгу написал ради очередной идеологемы, придется поступить как Гоголь.
Все сжечь
сразу. Потому что мы как раз пытаемся выступать против всяких измов. Вот нам не нужны измы. Вы поймите, что идеология и религия, они взаимоисключают друг друга. Там, где заканчивается идеология, вот там и начинается религия. А там, где заканчивается религия, там начинается идеология. Поэтому мы хотели бы от нее...
А у меня возникает... Вот такая ассоциация у меня возникает. На свете тут говорят о высшей художественной правде. И я вспоминаю цитату, которую сказал Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Это все-таки вот, когда мы говорим о существовании только художественной правды, мы не знаем, все-таки земная она или это уже правда вот такая небесная, мне кажется, слишком такое дерзновение считать, что художественная правда, она приравнивается к божественной истине.
Поэтому мы художественную правду не трогаем, у нас своя задача достаточно узкая. И еще вот, чем заканчивается письмо. Кстати, все шедевры мировой музыкальной классики невозможно вообразить без этой самой пресловутой страсти, о которой нам пишет Тургенев. И мне кажется, что любое искусство, кроме церковного, пишет в скобках автор письма, будучи лишено страсти, является искусством мертворожденным. Очень честное и искреннее признание, за которое мы очень благодарны автору письма, именно вот за эту искренность. Действительно, к сожалению, искусство строится на страстях. На мой взгляд, лучшее определение театра, это святитель Иоанн Златоуст, по-моему, да, что театр – это училище страстей. Я вспоминаю свою молодость, я тогда воображал себя неким Ромео, и откуда же я в моей деревне учился страстям, честно вам скажу, из музыки. Чем больше мне привозили музыку, мы тогда за пластинками гонялись, тем больше возбуждались во мне эти страсти. Поэтому и музыка, можно сказать, тоже училище страстей, она отражает. Ну, о страстях еще раз вот такую деталь мне тут хотелось бы до вас донести. Помню, выступал я в зоне, как всегда у меня этот опыт интересный, и говорил о целомудрии осужденным. Осужденный мне отвечает: «Чему вы нас учите? Вы не понимаете, вы, видимо, не понимаете, как это сладко иметь вот красавец женщин. А вы предлагаете свою жизнь ущемить. Вот. Вы не хотите, чтобы мы были счастливы? Потому что вы не понимаете, какое удовольствие и счастье мы от этого получаем». И тогда я им ответил. Я говорю: «Вы знаете, а вы во всем правы. И я с вами полностью согласен. Это очень большое удовольствие. Но только когда ты как носитель страсти, а когда к тебе это же самое, когда некий такой же человек влюбился в твою супругу, в твою сестру, в твою дочь, то ты подобной радости уже испытывать не будешь». То есть вот одно из определений страстей. Это прекраснейшая вещь для человека самого. Но когда к нему, или глянем на окружающих, ни один окружающий человек никогда не будет радоваться вашей страсти. Ни одна супруга не визжит от удовольствия, что выиграл «Спартак», если ее муж фанатик, там, и так далее, и тому подобное. Поэтому вывод очень простой. Страсть всегда эгоистична. Страсть – это всегда то, что убивает окружающих. Недаром страсть и страдания – родственные слова. Твоя страсть, твое удовольствие, окружающий страдает. У окружающих страсть и удовольствие – ты страдаешь. Ну, сразу можно перейти потихоньку к Достоевскому и вспомнить знаменитейшую сцену из «Братьев Карамазовых», когда Иван Карамазов описывает, как помещик науськал собак на ребенка, и собаки его разодрали. Ребенка за то, что он повредил его гончую собаку.
Лапу зашиб там или
нет. Да. Почему мальчик пострадал? Страсти. Вот он, посмотрите, одна охота. У этого помещика ничего не было. Весь он жил только одним. Это охотничьи собаки, это охота, это псари. И вот эту страсть тоже кто-то же питал. Вот возьмись я об охоте плохо отзываться. Я представляю, сколько будет возмущенных звонков от охотников. Скажут, ты что нападаешь на нашу невинную страсть? Что уж мы, пьяницы, что ли? Там? Ну вот, пожалуйста, погиб ребенок. И Иван, обратим внимание, не обращает на эти страсти ни на Дмитрия Карамазова, который весь в страстях, ни на свои умственные страсти, которые как-то склоняют ко лжи и не помогают избавляться от этого. То есть вот от этих страстей рождается и страдание. Поэтому мы не можем поддерживать страсть. И говорили, и будем говорить однозначно. Страсть гибельна, ни одну страсть церковь никогда благой не назовет.
Я вспомню еще одни строчки Лермонтова Михаила Юрьевича. «Как землю нам больше небес любить, нам небесное счастье темно». Вот такой вопрос в стихотворении Лермонтова, да? «Как землю нам больше небес любить, нам небесное счастье темно». Вот если небесное счастье темно, то возникает это противоречие, которое мы видим у людей, которые занимаются искусством и посвятили свою жизнь изучению искусства. Наш автор – это музыковед, в письме к нам обратился. Но этот вопрос всегда очень важен для каждого человека. Мы все должны как-то ответить на него, самоопределиться. Надеемся, кому-то, может быть, наши программы подскажут какие-то ответы. Может быть, просто подтолкнут к размышлениям над этим вопросом. Ну, а дальше вольному воля.
Я согласен, что в письме как бы сквозит вот этот главный вопрос. Да ну как же отказаться от огромного пласта мировой культуры, например, музыкальной, да, классической музыки, и куда же мы уйти, и как же нам. Действительно, это очень трудно. Но Господь, тем не менее, говорит, дружба с миром – вражда против Бога. То есть человек, который пришел к духовной музыке, он уже потихоньку все-таки уходит от классической музыки. И это путь долгий, трудный. Не каждый его преодолеет. Но, тем не менее, в этой лестнице, что мы говорили, да, это единственный путь.
Ну что ж, наша новая программа, которая продолжает череду уже состоявшихся, посвящена опять творчеству Федора Михайловича Достоевского. Имя великого русского писателя уже сегодня прозвучало в эфире. Что же, давайте напомним, что было в прошлых программах, ну буквально 2-3 предложения, и перейдем к нашей сегодняшней теме.
Мы говорили о том, что у Достоевского очень важны его идеи, потому что, можно сказать, впервые в русской литературе мы видим не какие-то заблуждения, не какие-то собственные измышления, а как писатель глубоко добрался до сути бытия человека и до сути и социальных, и политических, философских, общественных вопросов. И поэтому, мне кажется, надо здесь подробнее остановиться, потому что впервые мы видим не просто критику действительности, а он предлагает.
Да, как у того же Лермонтова. Помните, он говорил в предисловии к роману «Герой нашего времени»: «Будет от того, что болезнь указана, а как ее лечить, это уже Бог знает».
Вот и все делали до Достоевского именно это. А Достоевский решился все-таки указать это самое главное лекарство. И поэтому мы просим извинения, но мы остановимся подольше, потому что это действительно вершина, можно сказать, в русской культуре для нас, сами идеи Достоевского. Мы говорили о том, что Достоевский выводил все проблемы современности из католического отношения к христианству, вот, что именно католицизм, когда отказался от авторитета и не преклонился перед Вселенскими соборами, и пошло. Дальше пошел протестантизм, французская революция, и, наконец-то, вот эти вот идеи либерализма и социализма, которые наблюдал он у современников. И, например, вот этой идеи либеральных ценностей, которые сегодня так обсуждают, Достоевский посвятил не одну страницу. Особенно мы опираемся на знаменитые дневники писателя. Там он открыто писал о своих взглядах. И поэтому, пожалуй, мы и начнем вот с этой его мысли о либерализме. Сразу подчеркнем, что для Достоевского либерализм и социализм – это, перефразируя Маяковского, близнецы-братья. Кто более матери истории ценен, мы говорим социализм, подразумеваем либерализм. Для него это было однозначно. И действительно, в XIX веке, если посмеивались иногда над либералами радикальные мыслители, то только над тем, что те не хотели революции, что они хотели провести эти же ценности, но медленно. Путем реформ.
Мягкие реформы.
Вот и все, да. А ценности у них были одни. Только одни спешили, а другие не спешили. Вот какое значение вкладывали слово «либерал» во времена Достоевского. И поэтому, когда мы сейчас будем говорить о либерализме, а мы много будем цитировать Федора Михайловича, конечно, обратите внимание, можно легко подставлять слово «социализм». Они у него взаимозаменяемы.
Контекст не синонимы.
Так вот, начнем. Федор Михайлович в дневнике писал. Мне скажут, что эти господа, имеется в виду либералы, вовсе не учат злодейству. Что если Штраус и ненавидит Христа, и поставил оплевание христианства целью своей жизни, но он все-таки ведь обожает человечество. Учение-то его возвышено, благородно. Очень может быть, что цели всех современных представителей европейской прогрессивной мысли – человеколюбивы. Но зато мне вот что кажется несомненным. Дай всем этим современным учителям возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе. То есть Достоевский взялся вот за главное дело любого художника, писателя, доводить до логического конца то, что при нем только начинается. Мне кажется, для этого и нужен писательский труд. Ну вот у всех появилась эта знаменитая идея на основе разума, философии, социальных наук, психологии, устроить общество идеальное. Мол, неужели с нашим-то разумом, что мы разве не построим справедливое общество и совершенное? Ну почему только мечтать о рае после смерти? Да можно, посмотрите, сейчас поднапряжемся, посадим всех этих ученых, создадим прям целый институт, и они там разработают, как вести себя на производстве тут так, как...
Здесь еще добавят нанотехнологии.
Да, и все, и будет наконец-то совершенное общество. Они в это верили. И никто тогда в этом не сомневался. Бедный Достоевский шел чуть не один против этого общего течения. И вот он пытался довести до логического конца их идею. И в этой цитатке, видите, что говорится, мы, а давайте, мол, лет на 100-200 прыгнем вперед. Что будет?
Да, так.
Война, хаос, революции, ужас, кровь, миллионы жертв. Он заранее это предугадывал. И в этом вот его ценность как мыслителя. Что он отмечал в либерализме? Ну вот первое свойство, это, конечно, антихристианство. Цитируем опять дневник. Мы не можем же мы толковать о таких странных вещах, как православие и какое-то будто бы особое его значение. Теперь, когда последнее слово европейской науки есть атеизм, просвещенный и гуманный. То, что мы говорили на прошедших передачах, как ни странно, наука и религия никак не могут жить в одной берлоге. Да, и вот эта вот наука странная такая, она предполагает обязательно отказ от религиозности. Или, что тогда было модно, шло от Вольтера, религию на задворке, как у нас в новостях было, где-то между спортом и погодой поставить там что-то. Ну да, празднику православности, Покров, еще что-то. Вот, мол, ее место, и пускай она там свое место знает. Вторую черту либерализма отмечал он, что либерализм всегда, как ни странно, знаете, антинароден. Цитирую. Одна из характерных черт русского либерализма – страшное презрение к народу. Русскому народу ни за что в мире не простят желание быть самим собою. Весь прогресс через школы предполагается в том, чтобы отучить народ быть собою. все черты народа осмеяны, преданы позору, скажут, темное царство осмеяно. Но в том-то и дело, что вместе с темным царством и все светлое. Вот светлое это и противно. И что же светлое перечисляет у нас? Достоевский, цитируем, вера, кротость, подчинение воле Божьей. Осмеяно это? Однозначно. А кто же это подчинение воле Божьей? Вспомним, да, опять Островского «Гроза», вспомним Некрасова, Салтыкова, Щедрина. Все это, конечно, было осмеяно. И для либералов народ — это такая костная масса, которая должна подчиняться начальству, священникам, платить вовремя налоги и не более того. А мы, вот, мол, интеллигенция, научим народ его правам и обязанностям. Так что делает вывод Достоевский. Западничество – это партия, готовая к бою против народа. Она стала над народом, как опекующая интеллигенция. Она отрицает народ. Она гнушается идеей солидарности народа с царем и толкует о европейской вздорной бабе. Конец цитаты. Ну, ведь выражался Достоевский резко. Даже для сегодняшних времен.
Да, но при этом мы все время с вами пытаемся тоже понять, обращаясь к прошлому, почему же когда-то в 17-м году народ отказался от вот таких вековых традиций, да, поддался этим обещаниям, что будет рай на земле, так активно ринулся. Вот потому что, наверное, расцветали идеи либерализма, потихонечку они, так сказать, проникали все шире и шире, и вот такой импульс к сдвигу крепких традиционных пластов, это было связано не только с изменением в экономике, да, что вот капитализм пришел, а вот, наверное, и либерализм пришел.
Тем более, что все-таки эта революция шла сверху. Это же все-таки не пугачевский бунт, да, что там крестьяне. Крестьяне, наоборот, сопротивлялись большевикам, как ни странно. Крестьяне для Ленина был самый отсталый, невежественный класс, который они чуть не силой за шиворот тащили свою революцию. Революцию делали не крестьяне, это однозначно. То есть вот как раз, да, они отказались как бы от этого и сказали, мы сами научим вас жить. Поэтому вы там в деревне сидите, а мы вот вам принесем из Петербурга это самое.
Не об этом ли говорит Достоевский, когда, так сказать, продолжает линию, что будет при победе идей либерализма? Достоевский не поставил такого плотного заслона. Да, он вот сказал, но, к сожалению, голос его не был так вот услышан.
Ну, к сожалению, действительно, голос его не был услышан. Вот в чем секрет. То есть он все предугадал, все говорил правильно, но только, к сожалению, не услышан до сих пор. Дальше, либерализм, как ни странно, антигосударственен. Странные мысли такие Достоевский, да, высказывает. Цитируем Достоевского. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию. То есть ненавидит, как бы и бьет свою мать. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю. Все. И действительно, посмотрите на демократию в Америке. Но это же сплошное шоу. Кем является президент? Он как бы в четких таких рамках, за которые он выйти не может. Он делает то, что требует от него электорат. Недаром бывшие артисты, например, становятся президентами в Соединенных Штатах Америки. Видимо, и нас ждет это же. И хотя, сравнивая нас, говорят, вот Россия непредсказуемая, то ли дело у них там, у них все предсказуемое. Так вот это и плохо, что предсказуемое. Почему? Потому что там власть ниже, чем сама идеология либерализма. Она действует только внутри этой идеологии. Не способна ничего сделать, она слуга. Они же полностью зависят от журналистов, от банков, от информации, от всей этой идеологии. Попробовали бы они пойти против. Завтра их не будет. Получается, они такая ширма, такая какая-то декорация, я не знаю. Это очередной какой-то театр политический, на котором все наблюдают. И так немножечко зрелище такое для масс. Поэтому это очень, согласитесь, глубокая мысль для того времени. Мы до сих пор это еще никак и не поймем, что, оказывается, либерализм уничтожает саму государственность. И государственности уже нет. Правят не они, а толпа на улице. Дальше. Либерализм не созидателен, отмечает Достоевский. Тоже очень интересная мысль. Нигде я ее больше не встречал. Он пишет. Вся наша либеральная партия прошла мимо дела, не участвуя в нем. Она только отрицала и хихикала. Действительно, если мы внимательно посмотрим, что они делают, они очень любят посмеяться. Вот так и ждут, чтобы где-то что-то упало, рухнуло,
уколоть.
Да. И все, и началось. Тут их море, они все начинают. Так стройте, созидайте, делайте эти вот детские дома, какие-то социальные проекты, предлагайте, не знаю, спасение сельского хозяйства, если вы можете. Где ваши крупные проекты, как спасти, да, наше хозяйство, которое разваливается, извините, еще после отмены крепостного права. Достоевский даже это тогда отмечал. Он говорит, не спешите радоваться, посмотрите, все рушится. Недаром многие говорят, что революция началась именно с 1861 года. Обратим внимание, вот где созидают, там нет демократии. Кто созидал нашу Русь? Князь Владимир.
Да, конечно.
Какая же там демократия?
Собирание земель.
Иоанн Грозный, да при нем этой земли было море, да церкви построили. Но он не демократ, это однозначно. Петр Великий, то какой же он демократ? Тоже сильной рукой, так сколько создал.
Да, фигуры неоднозначные, но мы видим результат.
Ну, результат, правильно. И государи Романовы, и Кутузов, и Суворов, и Минин, и Пожарский, и Пушкин, и Достоевский. А кто разрушал? Граф Толстой со своим непротивлением злу насилием, когда отказывались служить государству. Князь Курбский, Белинский, Островский, Госдума разрушала, печать начала 20 века. Обратим внимание, они все разрушали, они созидали. Это очень хорошо видно на примере французской революции. Ой-ой, мы свободу устроим. Устроили свободу и вынуждены были вернуться к диктатуре, чтобы хотя бы сохранить то, что перед ними созидал король. Они сами не только не созидали, так немножечко хотя бы сохранить, они вынуждены переходить от демократии к диктатуре.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Посмотрите, как глубоко пашет Достоевский, как он хочет разобраться во всех этих новых идеях, как он обращает внимание на совершенно неожиданные ее стороны, на которые и сегодня-то рискните сказать, так я посмотрю на вас. Следующее, что он в либерализме отметил, рабство. Делающий грех есть раб греха. А либерализм, как известно, предполагает полную свободу желаний. И человек неожиданно становится рабом этих желаний. Цитируем его дневник. «То вы будете представлять интересы вашего общества, но не народа. Закрепостите вы его опять. Не только сказать против вас, да и дыхнуть печати при вас нельзя будет». И это 150 лет назад, когда все только мечтали о свободе совести, свободе слова, свободе печати. Действительно верили, что только дай свободу печати. Эти слова вспоминаются 89-91 год, когда после коммунизма действительно мы все верили. Я честно скажу, конечно, верил, читал этот «Огонек», что если мы сегодня вскроем все тайны и будем говорить обо всем, то, конечно, мы завтра нашу жизнь устроим гораздо лучше. А Достоевский умудрился уже тогда предсказать, что дыхнуть печати при либералах нельзя будет. То есть, как-то я помню, услышал от корреспондента «Комсомольской правды», что наша, мол, газета самая свободная. Я так удивился, думаю, а вот мы крестный ход тут провели, напишите? Да, конечно, никогда и ни за что. Почему? Так сразу газету читать не будут, а читать не будут, зарплату не получат. Все, ребята, не подходите, ни за что и никогда. А я могу написать, я могу хоть о вас написать, хоть об этом. И получается, что вот эти деньги делают их полностью рабами. И они пишут только о том, что просит толпа. Константин Леонтьев подмечал, все менее и менее сдерживает кого-либо религия, семья, любовь к отечеству. И именно потому, что они все-таки сдерживают, на них более всего обращена ненависть и проклятие современного человечества. Гениальный вывод. То есть либерализм всегда будет воинствовать против христианства. Они друг другу мешают. Понятно, что страстям сдерживает религия, семья, любовь к отечеству. Отсюда лозунг либералов – патриотизм, убежище для негодяев и прочие такие вещи. И вот очень интересно проследить, что весь этот спор, который сегодня идет, оказывается, точно так же шел и во второй половине XIX века, и Достоевский на этом отвечал весьма глубоко. И вот о социализме он пишет точно так же, что социализм и христианство – это антитезы, что зло таится гораздо глубже, как предполагают лекаря-социалисты, и что все это достаточно несерьезно. И вот интересное еще замечание. Мне очень нравятся вот эти рассуждения Достоевского. Он рассуждает так. Он говорит, смотрите, что делают эти люди. Они придумывают свои новые теории, совершенно не согласующиеся с церковным опытом, с традицией. А потом удивляются, а почему эта жизнь неправильная? Она не подходит под наши теории. Придумав теорию, они дальше начинают изменять жизнь под свою теорию.
Как Раскольников.
Точно. И я тоже сейчас говорил и вспомню, как Раскольников. Вы знаете, я недавно заметил вот такую вещь. Вот все кричат, что там уж больно много мрачных сцен в «Преступлении и наказании». Так это видит так Раскольников. Он видит так эту жизнь. А почему ему надо так видеть жизнь, чтобы оправдать свою теорию? Ведь чтоб топором по голове, он должен доказать, что, ребята, вы живете очень плохо. Так плохо, что даже вот топор и то можно применить для того, чтобы из этого ужаса вывести общество. И вот он поэтому так видит.
Да, конечно, потому что вот роман Достоевского «Преступление и наказание», он наполнен вот этим таким тяжелым, гнетущим, неприятным чувством. Но это, может быть, авторская задача показать состояние человека, перешагнувшего и вот воспринимающего мир уже по-другому, с измененным сознанием. Мы не видим радостный Петербург, а, наверное, он там параллельно есть. Наверное, есть светлые улицы, сады, где гуляют дети, да, там какая-то жизнь продолжается, кто-то влюбляется. Мы этого ничего не видим. Мы только видим мир низов. Мы ходим по тем неприятным улицам, где, значит, запах такой неприятный, отвратительный, да, где помои, где, значит, происходят какие-то страшные истории трагические в жизни людей. Но это мы ходим вслед за героем.
А в советские времена за это уцепились или решили приравнять Достоевского к революционным демократам? Хотя, видите, мы доказываем с помощью дневника писателя, что он говорил прямо противоположные вещи. Именно вот это, что, мол, он изображает этот Петербург для того, чтобы критиковать царскую империю. Но это в корне неверно. Он изображает таким Петербург глазами героя. Это выходит Раскольников и видит таким Петербург. Но там есть другой город, который он не желает видеть. И то, что Достоевский мыслил именно так, доказывает то, что ведь его герои выпутываются из этих шор. Все, и Карамазовы будут выходить потихоньку, и Раскольников. Ну, не показал, конечно, но не показал, мы уже говорили, из-за того, что он планировал ряд романов написать. И он задумывал в дальнейшем это показать. Недаром «Преступление и наказание» заканчивается так загадочно, да, что это уже другая история. И вот эту историю Достоевский написал бы. Но, к сожалению, просто смерть помешала. Но сама задумка автора, правильно вы говорите, именно такая. Это не критика существующего общества, это неправильно. А это видение вот человека, который настроил свою как бы идею, какую-то догму себе придумал, а потом под эту догму и подводит действительность, и дает ей приговор, потому что эта действительность как бы не сходится с его идеей, а поэтому осуждается на уничтожение, на смерть. И отсюда вырастает вот эта идея революции.
Ну, вообще литература того периода, конечно, как и сейчас, и современная, не может быть оторванного от того, что происходит в обществе, от всех вот этих брожений идей, от разных ситуаций общественных. Вольно или невольно, каждый писатель втянут в эту дискуссию о будущем России. Тут вот как раз важно, как он самоопределяется, да, что он видит для себя, какой путь. И этот путь он, естественно, потом в своем творчестве опять же, вольно или невольно проецируют уже на художественные образы.
Я бы рискнул так сказать, если бы эти писатели знали, как их сегодня воспринимают, и страницы их творчества сделали знаменем для кровавой революции, они бы, наверное, стали изображать каких-нибудь марсиан, чтобы свои идеи, потому что у него же есть идея, а на каком-то материале же он должен ее подавать. Вот он и там Петербург берет, описывает все эти дворы, колодцы, да, и лестницы, облитые помоями. Но у него своя художественная задача. Они закричали: ах, раз лестницы облиты помоями, значит, надо царскую семью в Екатеринбурге расстрелять.
Монаш по новой мере.
Вот. Если бы он знал, я говорю, он бы про марсиан писал, он уже сказал: извините, ну а про что же я еще буду писать? Что на улице я вижу, но надо же понимать и саму идею. Откуда мы берем идею? Вот мы, видите, с вами заглянули в его дневники, мы видим, четко он выражает свои идеи-то. И уж никак он не любил ни социализм, ни либерализм.
Я хочу вас еще тоже поддержать, Николай Алексеевич, вот о том, что, возможно, было очень интересное задумано продолжение Достоевского. Мы, конечно, говорим в гипотетическом аспекте, и все-таки заканчивается роман «Преступление и наказание» уже не в Петербурге. Мы видим природу, наш герой на каторге, какой-то горизонт мы вдруг видим, потому что в Петербурге мы никаких горизонтов не видим. Вот эти пейзажи новые, которые появляются на последних страницах «Преступления и наказания», говорит о том, что какой-то вот новый простор, да, новое сознание потихоньку вот так вот медленно возвращается к герою.
Все правильно, если другие писатели этого не видели, мы говорили, да, Некрасов, вся эта компания, то уж Достоевский-то их видел. Где вот эта шея, где эта глубина, где это счастье человека, он же нашел это в православии, он сам это пережил, перечувствовал. И мы потом увидим отдельными вспышками это у каких-то героев от его последних романов. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, он мог бы написать. Мне все время, например, поражает житие преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Вот что такое? Или мы вспоминаем всегда вот доктора Галаза. Была эта знаменитая книжечка о нем, и она имела огромный успех и издавалась большим тиражом. Что-то такое. Мог он написать? Да, конечно, мог. Естественно. Дальше. О социализме он напишет, что это чистая фантазия. Мне тоже так понравилась эта мысль. Я представила себе, думаю, интересно, вот частенько мы, к сожалению, каждый из нас о чем-то мечтаем. Ну, я могу мечтать. Например, я очень много в детстве мечтал, что я буду космонавтом. Мечта долго жила. Ну, можно иногда представлять. Даже сейчас там, ну вот, а в космос интересно поглядеть на круглую Землю. Ну, честно скажу, я не полечу. Возраст и здоровье. Ну, помечтать-то можно? Ну, а почему нельзя? Поэтому вот социализм – это точно такая же мечта, только не отдельного человека, а человечества. Ну, почему бы не помечтать? Без армии, без тюрем, все поют, четвертый сон Веры Павловны, все ходят на работу, работа – праздник. Ну, можно же мне вот сесть на диване после работы и помечтать. Мечтать не вредно, и все люди мечтают, но надо четко понимать – это фантазия и не более того. Она нереальна. Поэтому все вот эти вот разговоры о социализме, на мой взгляд, один в один, как наши мечты. Представь, слушатели, у вас есть свои мечты тоже, ну, помечтали и более.
Ели конфетку, да?
Да. Ну, а осуществлять это, пытаться, вот то, что мы пытались, это уже несерьезно. Это действительно Достоевский предсказал, что только кровь и не более того. Вот, и опять здесь Достоевский молодец, он совершенно правильно на это посмотрел. Вот еще одна интересная мысль. Он же постоянно подчеркивает, что идея революции вырастает из католицизма. И вот он нашел в католицизме интересное такое свойство. Оказывается, католики считали, что грех и праведность – это принадлежность общества. Ведь они сами, Папа Римский устраивает некое вот такое общество, которое должно полностью подчиняться им, и тогда, подчиняясь, ты уже живешь правильно, потому что внутри правильно устроенного общества. А если общество устроено неправильно, как человека спрашивать? Он не виноват. Это, оказывается, неправильно устроено общество. Отсюда крестовые походы, отсюда инквизиция. И отсюда такое интересное явление, как считать Советский Союз империей зла. Вот это как раз западный менталитет смотрит на это таинственное государство Советский Союз и говорят, неправильно устроено. Это как они сегодня считают мусульманские страны, вмешиваются какие-то европейские страны. И отсюда вырастает идея менять именно общественный строй. И получается, что я не виноват. Я живу в прогнившем царском режиме. Он же прогнил, вокруг все, а я-то при чем здесь? Так что давай занимайся только одним. Уничтожай этот прогнивший режим. Эти идеи западные. Вот чем хорош Достоевский, четко понял, откуда они родились. Это западные идеи. Подхватили опять Некрасов и компания. Поэтому в чем их вина? Получается, они снимали вот эту вот личную ответственность человека. Они говорили, человек, ты не виноват, ты живешь вот в таком государстве, которое устроено не так. Поэтому давайте-ка мы все сметем, все уничтожим, построим государство, в котором будут законы другие, и тогда ты уже не будешь виноват. То есть разрешается ломать государство, потому что именно эта ломка, да, и приведет к тому, что человек будет легче жить в рамках этого государства. Вот как опять глубоко пытается постигнуть суть революции. То есть сама революция, это, конечно, порождение вот такого католического взгляда. А у нас было как? Серафим Саровский. Спасись сам, и за тобой спасутся тысячи. С личной ответственности все начинается. Ты согрешил в первую очередь, потом уже на все остальное распространяется. И поэтому, скорее всего, когда изменили вот эти демократы, правильно вы сказали, полностью сознание русского народа, Ленин бросил клич в русский народ «Жгите усадьбы, уничтожайте библиотеки, убивайте помещиков, грабьте банки».
«Разрушайте церкви».
«Разрушайте церкви». Все стали это делать. Ну, неужели они вот не чувствовали, да, что это же грех? Ну, понятно, самое убивать, жечь и рушить, даже мы не говорим что. Уже само по себе, по-моему, неблаговидное дело. И тем не менее они с яростью и с полным сознанием того, что они делают благое дело, потому что ответственность взяло на себя государство. Ленин как бы говорит, убивайте, теперь это узаконено. Ну вот, то, что будет Достоевский следовать преступлению наказания, да, убийство по совести, как бы вот ради общества, переход вот в этот католический взгляд, ради общества. Давайте общество устраивать. И тогда человек уже будет праведный внутри этого общества. Личной ответственности ты не несешь. Согласитесь, что это очень страшная такая вещь, которую вот разглядел Достоевский за все этими вещами. За католичеством, протестантизмом, социализмом, либерализмом и за нашими революционно-демократическим крылом писателей.
Да, такие трудные романы Достоевского, тяжелые романы, но мы еще хотим раз, наверное, подчеркнуть, что, описывая такую темную сторону жизни, Федор Михайлович Достоевский в самой грязной грязи искал свет. Он пытался это сделать для других целей. Да? Мы вот хотим его отгородить от критически настроенных писателей того же времени. Цель у него при изображении вот этой художественной мира была другая.
Честно скажу, это чувствуется с большим трудом. Вот я сам, если по своему опыту, да, что чтение этих романов в советские времена, это одно видение. Перестройка началась, другое видение. И вот недавно я перечитал, но совершенно по-другому. Честно вам скажу. Если уже где-то 15 лет я человек, который вхож все-таки в церковь, то уже по-другому. Вот этот цвет, который раньше не замечал, вдруг с удивлением обнаружив, его много на страницах романа. Он где-то между вот строчек, между страниц, но он присутствует. Что действительно, вот первое впечатление после того, как я перечитал заново эти романы, что Достоевский спустился в ад для того, чтобы подать...
Сценарию.
Да, чтобы подать руку этим грешникам. Не для того, чтобы ткнуть, вот вы такие грешники.
Да, не для того, чтобы осветить их и бросить их там, а для того, чтобы за этим светом они пошли.
Поэтому картина ада, но он пришел туда с другой целью. И вот эту цель увидеть нам с вами, уважаемые слушатели, будет не так-то просто. Это огромный труд, постоянный, и чтение Евангелия, перечитывание вот словно сила в каких-то мыслителей. Надо перечитать. Мы всегда призываем Семена Людвиговича Франка, например. Он очень глубоко писал об этом. Вот Мейер-то или Штольц, они по-другому тоже пишут. То есть тут надо...
Шестов, наверное, да?
Да, для того, чтобы это почувствовать. То есть это труд, а не то, что вы перечитали, как так, вы там увидели одно, а вы притягиваете за уши и так далее, да. И тому подобное.
И еще один критик, современник Достоевского и его друг Страхов, да, он, по-моему, очень верно понимал Федора Михайловича, тем более он имел возможность с ним лично общаться, это для нас тоже, так сказать, важный фактор.
Достоевский пророк, мы все время это подчеркиваем, да, он чуть не единственный предсказал, во что выльется желание либеральной свободы, что в конце пути кровь. И все тогда, ну я представляю удивление, они стали в начале пути, свободы до этого не видели. Наконец-то забрезжил свет свободы, а он говорит о крови. Шок полный.
Да, и она такая привлекательная, да, она такая вся нарядная, они еще не видят этого страшного лица.
А да? Он на миллионах жест, это я представляю их состояние. Но вот в одном, вы знаете, он не угадал. Странно, наш пророк ошибся. Он верил, что социалистическая революция непременно произойдет в Европе. Цитирую дневник. Когда в Европе заведется неизбежный коммунизм, тогда у нас все еще будет простор и ширь. Нет у нас социализма. Совсем нет. Есть только несколько птенцов гнезда Петрова. Здоровая же часть России не двинется, а она бесчисленна. Европе предстоит неминуемая коммунистическая гибель. Но не России. Европейские державы разрушат пролетарии, но не Россию. Это я все цитирую Достоевского. Ну, видимо, по-моему, Бердяев отмечал, что эта его ошибка происходила как раз из его излишнего уклонения в почвенничество. То есть он верил, что русский народ так твердо стоит за традициями.
Такие вот эти... корни у него глубокие, да, что да. Призрак бродит по Европе, призрак да. коммунизма, и он там же этот призрак и реализуется.
Да, туда же и уйдет, а народ он будет пытаться соблазнить, но не соблазнит. А вот Европа соблазнится. Ну, что мы на это ответим? Промыслом Божьим произошло не так, как думал Достоевский. В Европе не было коммунистической революции. Она грохнула у нас, но, может быть, это по любви Божьей к нам. Потому что подобная прививка, она зато дорогого стоит. И Господь, видимо, решил именно нам сделать эту очень важную прививку от социализма, чтобы мы уже на все оставшиеся времена больше на это не соблазнялись. Ну, а уж правильно или нет, мы предполагаем, это покажет история. Еще лет 100-200, которые мы желаем прожить нашим слушателям, и тогда они уже нам это расскажут, как это произойдет.
Дорогие друзья, время нашей программы так незаметно, я надеюсь, для вас подошло к концу. Нам надо прощаться. Сегодня наша передача была посвящена творчеству Федора Михайловича Достоевского, и мы надеемся, что и следующая программа, а может быть даже еще несколько программ, опять будут связаны с именем этого замечательного русского писателя. Программу вела Елена Николаевна Себина. У нас главный наш автор и мой соведущий – это Николай Алексеевич Лобастов. Я хочу напомнить, что у Николая Алексеевича вышла книга «Записки сельского учителя», книга о русской литературе. Ее можно приобрести, если вы захотите. Обратитесь, пожалуйста, в фонд Столыпина по телефону 8-495-775-2176. И звоните, пишите нам, если у вас есть вопросы, адрес все тот же, Москва, 115-326, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж.
Храни вас Господь.
Всего вам доброго. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Тяжко болящей Юлии, тяжко болящего Георгия, от раковиц Вероники и Марии, Виктора, Елены, Александра, Дарьи, Раисы, Валентины, Василия, младенца Даниила, болящей Ирины, болящей Натальи, болящей Ольги, болящего Вадима, Людмилы, Людмилы, Елены, Ольги, Натальи, Георгия, Олега, Анастасии, болящей Галины, Ирины, Максима, Надежды, Владимира, Татьяны, Таисии, Ирины, Серги, Ольги, младенцев Михаила и Павла, отрока Андрея, Татьяны, Анны, Елены, Вадима, Андрея, Валентины, Ольги.
Восемнадцатого ноября в 18-й раз начнет свою работу международный кинофестиваль «Радонеж». С 10 часов утра до позднего вечера в доме кино на Васильевской улице, метро Белорусская или Маяковская, вы сможете увидеть 100 лучших фильмов о церкви и духовном мире православного человека, снятые в течение 2013 года. Фестиваль «Радонеж» – единственная возможность соприкоснуться с миром святых, которые обитают среди нас. Бесплатные билеты, опубликованные в газете «Радонеж», также вы можете получить и в Доме кино. Это наша благодарность всем, кто поддерживает радио «Радонеж».